А у них прям-таки цивилизация. Будьте спокойны. Инженеры-атомщики, техническая интеллигенция. А уж условия у них точно лучше наших с вами. За два десятка лет полярные зори выросли прилично. Они поставили радио на вечный повтор всем выжившим и координаты. Говорят, и до сих пор люди сползаются.
«Почему я об этом никогда не слышал?» — пробормотал музыкант.
«Мало кто слышал. Отсюда их волну трудно поймать. Но вы попробуйте как-нибудь, если у вас найдется пара свободных лет». Старик ухмыльнулся. «Позывной — последняя гавань».
«Я бы знал», — серьезно покачал головой тот. «Я собираю такие случаи». «А что, неужели все мирно было?»
«Как сказать? Вокруг глушь. Если и были еще села и городки какие-то рядом, быстро одичали. Случалось, нападали варвары, ну и зверь, конечно, если их так можно назвать. Но им арсеналов хватало. Круговая оборона, защищенный периметр, колючая проволока под напряжением, сторожевые вышки, настоящая крепость, говорю же. А за первое десятилетие, самое лихое, они еще одну стену успели возвести, чистокол из бревен. Вокруг все обследовали, до Мурманска доходили, 200 километров. Воронка там оплавленная вместо Мурманска. Собирались даже экспедицию организовать на юг, к Москве. Я их отговаривал, к чему пуповину перерезать. Вот спадет фон, можно будет новые земли осваивать. Тогда... А пока тут делать нечего. Кладбище и кладбище, — вздохнул Гомер.
Забавно будет, — сказал вдруг Леонид, — если человечество, которое уничтожило себя атомом, им же и спасется.
Мало забавного, — сурово взглянул на него старик.
Это как огонь, похищенный Прометеем, — пояснил тот. Боги запретили ему передавать огонь людям. Он-то хотел вытащить человека из грязи, темноты и прозябания.
Я читал, — язвительно оборвал его Гомер, — мифы и легенды Древней Греции.
Пророческий миф, — заметил Леонид. Не случайно боги были против, знали, чем все кончится.
Но именно огонь сделал человека человеком, — возразил старик.
Считаете, без электричества он снова превратится в животное? — спросил музыкант.
«Считаю, что без него мы на 200 лет назад откатимся. А учитывая, что выжил один из тысячи, и что все заново надо отстраивать, покорять, изучать, на все 500. А может, никогда уже не наверстаем. Что, не согласны?»
«Согласен», — ответил Леонид. «Но разве все дело только в электричестве?»
«А как, по-вашему?»
— в запале всплеснул руками Гомер. Музыкант смерил его странным долгим взглядом и пожал плечами. Молчание затянулось. Такой исход разговора Гомер мог вполне засчитать за свою победу. Девчонка, наконец, перестала пожирать наглеца глазами и задумалась о чем-то своем. Но когда до станции оставалось уже совсем немного, Леонид неожиданно произнес: «Ну что же, давайте тогда и я вам расскажу одну историю». Старик как мог изобразил утомление, но ответил милостивым кивком. Говорят, где-то за станцией Спортивной и перед разрушенным Сокольническим мостом от основного туннеля резко вниз уходит тупиковая ветка. Заканчивается она решеткой, за которой закрыты наглухо гермоворота. Ворота не раз пытались открыть, но это никогда ни к чему не приводило. И если к ним отправлялись одинокие путники, назад они почти никогда не возвращались, а их тела находили совсем в других концах метро.
«Изумрудный город!» — скривился Гомер.
«Всем известно, не обращая на него внимания, — продолжал Леонид, — что Сокольнический метромост рухнул в первый же день, и все станции за ним оказались отрезаны от метро. Принято считать, что никто из оставшихся по ту сторону моста не спасся, хотя и этому доказательств нет никаких».
«Изумрудный город!» — нетерпеливо махнул рукой Гомер.
«Всем также известно, что Московский университет был построен на зыбком грунте. Держалось огромное здание на нем только благодаря тому, что в его подвалах работали мощные холодогенераторы, которые замораживали болотистую почву. Без них оно давно должно было сползти в реку. «Избитый аргумент», — понимая, к чему тот ведет, успел вставить старик. Прошло уже 20 с лишним лет, однако заброшенное здание почему-то стоит на месте. Байка это, вот почему. Ходят слухи, что под университетом не какой-нибудь подвал, а большое стратегическое бомбоубежище на 10 этажей вниз, в которых не только холодогенераторы, но и собственный атомный реактор, и жилые помещения, и соединение с ближайшими станциями метро, и даже с метро-2. Леонид сделал Саше страшные глаза, заставив ее улыбнуться. «Ничего нового я пока не услышал», — презрительно отвесил ему Гомер. «Говорят, там настоящий подземный город», — мечтательно продолжал музыкант. «Город, жители которого, а они, разумеется, вовсе не погибли, посвятили себя собиранию по крупицам утерянных знаний и служению прекрасному. Не скупясь на средства, они посылают экспедиции в уцелевшие картинные галереи, в музеи и в библиотеки, а детей своих воспитывают так, чтобы те не утратили чувство красоты». Там царит мир и гармония. Там нет других идеологий, кроме просвещения, и других религий, кроме искусства. Там нет убогих стен, крашенных в 2 кандовых цвета масляной краской. Они все расписаны чудесными фресками. Из динамиков вместо собачьего лая команд и сирен тревоги доносятся Берлиоз, Гайдн и Чайковский. И любой, представьте, способен цитировать Данте по памяти. И вот именно этим-то людям и удалось остаться такими, как раньше. Даже нет, не такими, как в 21 веке, а как в античные времена. Ну, вы читали ведь в мифах и легендах? Музыкант улыбнулся старику, как слабоумному. Свободными, смелыми, мудрыми и красивыми. Справедливыми, благородными. Ничего подобного никогда не слышал. Гомер надеялся только, что хитрый дьявол не подкупит этим девочку. В метро Леонид внимательно посмотрел на старика. Это место называют изумрудным городом. Но его жители, по слухам, предпочитают другое именование. «И какое?» — распалился Гомер. «Ковчег». «Чушь! Полная чушь!» Старик фыркнул и отвернулся. «Разумеется, чушь!» — флегматично откликнулся музыкант. Это же сказка. Добрынинская была погружена в хаос. Гомер озадаченно и напуганно оглядывался по сторонам. Не ошибается ли он? Может ли такое твориться на одной из спокойных кольцевых станций? У него складывалось впечатление, что за последний час Ганзе кто-то успел объявить войну. Из параллельного туннеля выглядывала грузовая дрезина, на которую были, как придется, навалены трупы. Военные санитары в фартуках перетаскивали тела на платформу, укладывали их на брезент. У одного голова отдельно, у другого на лице живого места не осталось, у третьего выпущены кишки. Гомер закрыл Саше глаза. Леонид набрал воздуха в грудь и отвернулся. «Что случилось?» Перепуганно спросил у санитаров один из приданных троицы караульных. «Наш дозор с большой развязки, с главной ССП. Весь тут до единого. Никто не ушел. И неясно, кто сделал». Санитар вытер ладони о фартук. «Братишка, прикури мне, а то руки трясутся». «Главная ССП. Ветка-паук, отходящая за Павелецкой радиальной и объединяющая 4 сразу линии. Кольцо, серую, оранжевую и зеленую». Гомер предполагал, что Хантер выберет именно этот путь. Кратчайший, но охраняемый усиленными нарядами Ганзы. Ради чего такое кровопролитие? Первыми ли они открыли по нему огонь, или даже не успели разглядеть его в туннельной тьме? И где он сейчас? О, Боже, еще одна голова! Как он мог такое сотворить? Гомер вспомнил о расколотом зеркале и о Сашиных словах. Неужели она права? Возможно, бригадир противостоял сам себе, стараясь удержаться от лишних убийств, но не умея обуздать себя. и, разбивая зеркало, он действительно хотел ударить того уродливого, страшного человека, в которого постепенно превращался. Нет, Хантер увидел в нем не человека, а настоящее чудовище. Его он и пытался поразить, но только раздробил стекло, превратив одно отражение в десятки. А может... Старик проследил взглядом путь санитаров от дрезины к платформе. Восьмой, последний. Может быть, как раз из зеркала все еще тоскливо смотрел человек, прежний Хантер, а тот другой уже был снаружи?